«Открытая студия».
В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова, за звукорежиссерским пультом Богдан Кныш. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня главный специалист сектора информации и общественных связей областного управления МЧС Анатолий Дичковский. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич.
Добрый день.
И старший инспектор отдела организации обучения населения и профессиональной подготовки областного управления МЧС Максим Шкредов. Здравствуйте, Максим Андреевич.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 34-11-34. Если есть вопросы к МЧС, их можно писать и в Вайбере. Код 29-34-11-34, восьмерка в конце. Давайте поговорим сначала об оперативной обстановке. Расскажите, какая ситуация сейчас с пожарами в Гомельской области? Вообще, что говорят цифры?
Цифры говорят следующее. За 11 неполных месяцев в Гомельской области произошло, зарегистрировано 979 пожаров, на которых погибло 64 человека. Это если говорить по цифрам. Значит, наблюдается небольшой рост пожаров на 10%, в районе 10%. Угу. Также идет рост по гибели.
Угу. А с чем это может быть связано? Вообще, какие причины пожаров, что чаще всего приводит к возгоранию?
Основные причины пожаров наиболее частые – это неосторожное обращение с огнем. Сюда же мы относим неосторожное обращение с огнем при курении. Это у нас наиболее частая причина как гибели на пожаре, так и непосредственно пожаров. Следующая причина идет у нас нарушение правил устройства эксплуатации электрического оборудования. Ну, здесь можно сказать, что чаще всего первое, что мы приходим домой, когда делаем, это включаем свет. И от этого у нас, естественно, большое количество пожаров. Чем больше всего пользуемся,
вы прям напугали того больше.
Нет, непосредственно со светом ничего страшного, но дальше я расскажу, какие именно моменты могут встречаться. Третья причина у нас – нарушение устройства и эксплуатации отопления, теплогенерирующих агрегатов и устройств. То есть печное отопление и прочие отопительные приборы.
Ну вот также. Давайте на этом остановимся подробнее, потому что в Гомельскую область приходят все-таки холода, жители региона активно греются, как вы уже сказали. И да, несмотря на технологический прогресс, люди до сих пор используют печное отопление. Какие правила безопасности можно здесь применять? И давайте поговорим о тех мерах, которые важно соблюдать при эксплуатации печей. Ну и в целом, какие основные типы печей встречаются в жилых домах?
В частном жилом фонде Гомельской области наиболее распространены кирпичные печи. Значит, также есть металлические, но поговорим о наиболее распространенном кирпичные. Значит, наиболее безопасными с пожарной точки зрения считаются качественно сложенная кирпичная печь, имеющая разделку, то есть утолщение стенок в месте прохода через перекрытие и отступку расстояния от стенок печи до сгораемых конструкций здания непосредственно. Такие печи долго нагреваются, долго остывают, удерживают тепло, и это снижает риск перекала такой печи. А металлические печи, они опасны более быстрым нагревом и до высоких температур, и также требования к отступке для них строже. Любая печь безопасна только при правильной эксплуатации. То есть, если это правильно сложенная печь, то, в принципе, она должна быть безопасной. Если она ухоженная, правильно сложенная и так далее.
Ну, вот это самое сложное, наверное, чтобы понять, правильно сложена твоя печь или нет. Ее можно проверять, я так понимаю, да? Как часто это нужно делать? И можно ли самостоятельно справиться с этой задачей? Или все-таки нужно вызвать каких-то специалистов?
Сейчас про это расскажу. Значит, проверять печь нужно перед началом каждого отопительного сезона. Можно самостоятельно справиться с этой задачей. Значит, визуально осмотреть печь, очистить от сажи, то есть это все можно сделать самому. Значит, очистить от сажи можно, используя специальные химические средства, которые можно приобрести в магазине, либо механическим способом, то есть непосредственно...
Пошкрябать.
Да, пошкрябать, как говорится, да. Значит, это может сделать сам хозяин, но... Конечно же, где-то не реже одного раза в 2-3 года желательно приглашать профессионального печника, который сможет оценить непосредственно качество кладки, качество швов, какие-то мелкие трещины, которые хозяин мог не заметить. Вот, кстати, о трещинах. Печь должна быть побелена ровно для того, чтобы по изменению цвета побелки в определенных местах можно было понять, есть ли у нас где-то трещины, через которые может выходить дым, либо искры.
Вот, кстати, давайте подробнее, да, изменение цвета побелки. Какие еще признаки могут указать на то, что печь работает неисправно и что нужно прям насторожиться?
Ну, тревожными признаками может быть тяга в обратную сторону. Значит, перед началом запуска печи, можно и так сказать, можно проверить тягу. Для этого мы поджигаем спичку, подносим ее к дверце топливника. Если у нас спичка, пламя спички не изменило свое направление, значит, у нас отсутствует тяга.
Это не горящие печки, правильно?
Это еще не горящая печка. Это перед тем, как ее поджечь, желательно проверить. Значит, если пламя у нас направлено внутрь топливника, значит, тяга есть. Проблемы начинаются, если пламя направлено назад.
Ну, тут уже специалисты.
Это значит, уже обратная тяга идет, значит, печь, в принципе, неправильно сложенная. Значит, дальше, следующим тревожным признаком может быть появление запаха гари в помещении. Особенно, если у нас ветреная погода, вдруг появляется запах гари. Здесь могут быть разные причины. Например, могла разрушиться труба печи и от сильного ветра, например, какая-то часть кладки могла упасть внутрь самого корпуса печи. То есть перекрыть у нас выход для дыма. Значит, также тревожным признаком может быть чрезмерный нагар на заслонке либо в дымоходе. То есть это у нас признак неполного сгорания топлива. То есть топливо неправильно, не полностью сгорает, и там тоже могут быть свои моменты, например, выход угарного газа, когда у нас топливо не полностью сгорает. Значит, также к этим же причинам тревожным можно отнести, ну, необычный цвет дыма, либо если вылетают искры из трубы, это тоже свидетельствует, что не очень все хорошо с нашей печкой, и в том числе нагрев до опасных температур стенок печи или прилегающих к ней конструкции. То есть, если начинает все чрезмерно греться, значит, что-то сделано не так.
А вот как часто нужно чистить дымоход? От чего зависит эта периодичность? И, ну, вообще, ну, я так понимаю, признаками того, что печь или дымоход нуждаются в чистке, является как раз-таки вот этот запах гари и повышенный нагар. Ну, вот может это быть просто, не знаю, с течением времени?
Периодичность зависит от интенсивности использования печи и вида топлива. Например, значит, вот если она начинает дымить, либо снижается тяга, то есть вы уже в процессе эксплуатации понимаете, что вчера было нормально, а сегодня уже как-то не очень. Либо в дымоходе появляется лишний шум какой-то, что-то свистит, что-то дымит, либо сажа вываливается из заслонки, в том числе сажу, естественно, тоже нужно убирать постоянно после использования печи. Но как бы периодичность я бы назвал не реже раза в 2-3 месяца среднюю.
Ого.
Но все зависит от того, как часто эксплуатируете печь.
Хорошо. Ну вот по поводу эксплуатации. Как правильно печь разжигать? И почему, я знаю, нельзя растапливать печь легко воспламеняющимися жидкостями? То есть бензином туда и керосином плескать не стоит?
Естественно, ни в коем случае лучше так не делать. Значит, печь разжигать желательно, рекомендуется с помощью мелкой щепы, бумаги, либо специальных средств для розжига. Лучше все-таки щепы и бумаги. Значит, категорически запрещено использовать легковоспламеняющиеся жидкости, бензин, ацетон, спирт. Это может привести к мгновенному выплеску пламени, значит, получению ожогов, и также может привести к пожару.
Хорошо, давайте пока остановимся, послушаем музыкальную паузу, обсудим, как часто нужно это все делать и как делать правильно. Вернемся буквально через пару минут. Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня главный специалист сектора информации и общественных связей областного управления МЧС Анатолий Сергеевич Дичковский и старший инспектор отдела организации обучения населения и профессиональной подготовки областного управления МЧС Максим Андреевич Шкредов. Работает телефон прямого эфира 34 11 34, вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Говорим мы сегодня про безопасность в холодное время года и вот в частности про печное отопление. Еще давайте продолжим. Что делать, если печь начала дымить в помещении, и вообще как избегать вот этого задымления и еще каких-то там опасностей от печи?
Если у нас печь начала дымить в процессе своей эксплуатации прямо в помещение, нужно немедленно прекратить топку печи. Значит, дальше надо открыть окно, проветрить помещение, убедиться, что заслонка печи на дымоходе печи у нас открыта. С этим тоже бывают нюансы. Например, если слишком рано закрыть заслонку, пока у нас процесс горения печи еще не закончился, может произойти выход угарного газа, например. Значит, если задымление не прекращается, если нет возможности потушить печь, то нужно покинуть помещение, вызвать спасателей по номеру 101 либо 112. Значит, чтобы избежать задымления, как я уже сказал, нужно своевременно очищать дымоход печи. Значит, не перекаливать печь. То есть под этим мы имеем в виду, что печь, например, зимой, когда у нас наступают холода, люди очень часто хотят побыстрее согреться. Естественное желание. И начинают перегружать печь, набрасывают туда много дров, много топлива. Значит, это тоже очень влияет на конструкционные особенности печи, то есть она быстрее от этого изнашивается. А если у нас, например, холодная погода, особенно холодная, то может даже это привести к разрушению. То есть тепловое расширение печи, корпуса печи изнутри, и у нас, значит, охлажденная улица, это все приводит к разрушению печи. То есть появляются от этого трещины у нас и так далее. Я бы порекомендовал в зимнее время, да и в принципе, топить печь периодически. По 1,5-2 часа, значит, 3 раза в течение дня. Заканчивать топку печи желательно за 2 часа до отхода ко сну. То есть за 2 часа мы заканчиваем топку печи, убеждаемся, что у нас все погасло, красненьких угольков нету внутри печи, перекрываем только потом заслонку, чтобы не выходило тепло, и только в таком виде это у нас безопасная эксплуатация такая считается.
Сколько сложностей, как начинаешь радоваться центральному отоплению. Хорошо, а какие дрова или топливо лучше использовать для топки, чтобы минимизировать риски, и какие материалы в печь лучше вообще не совать даже?
Как я уже сказал, лучше не использовать материалы, не предназначенные для сжигания. Например, если у нас печь, в нее надо, естественно, сухие дрова, желательно лиственных пород, береза, ольха, дуб. Они дают хороший жар, меньше сажи. Значит, запрещено сжигать в печи. Есть такая у многих людей, к сожалению, традиция. Набросать мусора, пластика, полиэтилен, резину, окрашенные разные доски. Все, что было, все в печь. Так лучше не делать. Даже обрезки ламината иногда сжигают. Значит, при горении эти вещества выделяют разные, то есть продукты горения этих веществ, они ядовиты для человека. И в целом отравляют воздух. И также могут разрушать кладку печи и дымохода. Значит, дрова нужно использовать сухие. Значит, и обязательно, особенно важно, чтобы они были размера подходящего для вашей печи. Иногда бывают случаи, когда люди, вот было лень рубить, целое бревно запустил в печь. То есть у него не плотно, не закрыт топливник, дверца топливника. Значит, торчит это бревно. Естественно, все помещение будет в дыму. Потому что у нас тяги, скажем так, мешает воздуху пройти. Бревно это наше лежащее. И это в том числе тоже опасно. Кроме того, это может быть опасно еще и потому, что у нас непосредственно то, что горит, наше бревно, может касаться, например, разной нашей мебели, ковра и так далее. А перед печью желательно ложить притопочный лист. Размером не менее 50 на 70 сантиметров. Если у нас, например, пол деревянный, либо из других горючих материалов выполнен, значит, чтобы искры, продукты горения какие-то не попадали, не соприкасались с нашей отделкой и мебелью.
Чтобы ничего не загорелось, в общем-то, да? Хорошо, а вот если в доме есть маленькие дети, какие меры предосторожности, особенно дополнительные, связанные с печью, нужны?
Импровизированный защитный экран вокруг печи, который не позволяет ребенку дотронуться до раскаленных поверхностей. Постоянно надо объяснять детям опасность огня, что печь – это не просто вот теплое нечто такое, которое можно потрогать, на котором можно полежать. Желательно так не делать, значит, и, естественно, не оставлять детей одних в комнате с топящейся печью.
Давайте еще остановимся вот на том, как нужно действовать, чтобы спасти себя и свое имущество, если, например, из печи выпали угли или искры, или если начался какой-то пожар из-за печи. Как правильно эвакуироваться при задымлении дома? Вот на всех этих моментах давайте подробнее остановимся.
Так, ну, если, например, угли и искры выпали у нас, а мы, молодцы, положили притопочный лист металлический размером 50 на 70, то, в принципе, ничего страшного. Эти угли можно потушить и вынести на улицу, утилизировать. Если у нас, мы понимаем, что ситуация выходит из-под нашего контроля, огонь перекинулся куда-то, либо начало гореть то, что гореть не должно, что-то оставленное возле печи, mm-hmm. и у нас нет возможности это потушить, то первое, самое главное, необходимо обеспечить собственную безопасность, покинуть помещение, вызвать спасателей по телефону 101-112. Назвать точный адрес, сказать, что горит, есть ли угроза людям, то есть если кто-то в помещении mm-hmm. остался. В любом случае, самое главное собственная безопасность, а затем уже все остальное. И, значит, попытаться потушить возгорание.
Угу. Хорошо. Но тем не менее, все-таки, несмотря на то, что люди продолжают топить печи, существуют и современные средства помощи или контроля безопасности печного отопления. Расскажите об этом подробнее. И что еще может, ну, в принципе, человеку помочь даже вот вне
есть
печи?
Есть универсальное средство, которое подойдет людям, даже у которых нет печного отопления. Просто для собственной безопасности можно установить у себя в доме либо в квартире автономный пожарный извещатель. Его можно приобрести в любом строительном хозяйственном магазине. Примерно они, цена у них у всех одинаковая, стоят они недорого, в пределах 50 рублей. Значит, его можно установить самостоятельно. В комнате, там, где мы спим, отдыхаем. Я бы даже сказал так, к автономному пожарному извещателю нужно относиться как к умному будильнику, который разбудит нас не на работу, а разбудит нас в случае ситуации, угрожающей жизни. Например, пожар, задымление и так далее. Устанавливается на потолок, либо на стену, не ближе 10 сантиметров от потолка. Можно вот ладошку приложить mm-hmm. к потолку, примерно под ладошку положить этот извещатель, прислонить к стене, и вот сюда устанавливаем. Можно его установить на специальный, там в комплекте обычно есть дюбель-гвозди, либо на хороший прочный двухсторонний скотч приклеить, mm-hmm. если у нас, например, очень красивые обои, либо отделка стены. Для печного отопления, как и для газового оборудования, собственно, есть датчики газа. Но не только бытового, uh-huh. который мы используем, но есть датчики угарного газа, то есть СО, который у нас особо опасен, так как его нет, он не выделяет запах, его нельзя увидеть uh-huh. никак. А при низких концентрациях человеку от него становится очень плохо. Начинает болеть голова, концентрация повышается, потом человек теряет сознание, и уже ничего с этим сделать нельзя будет. То есть, как говорится в народе, угорел. Значит, для угарного газа существуют датчики. Вот его можно установить непосредственно в комнате, где есть печное оборудование.
Угу. Спасибо, мы прервемся на музыкальную паузу. Заодно послушаем прогноз погоды. Я напомню, что можно нам позвонить. Телефон прямого эфира 34 11 34. Или написать в вайбере код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня главный специалист сектора информации и общественных связей областного управления МЧС Анатолий Сергеевич Дичковский и старший инспектор отдела организации обучения населения и профессиональной подготовки областного управления МЧС Максим Андреевич Шкредов. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в вайбере код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Ну, компетенция спасателей уже давно выходит за пределы тушения пожаров, и сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям профессионально справляются не только с огнем, но и с другими стихиями. Спасатели приходят на помощь в самых различных абсолютно ситуациях. Вот расскажите об основных направлениях деятельности МЧС. Каким таким вот ситуациям областное управление МЧС готово сегодня противодействовать?
Современное министерство по чрезвычайным ситуациям – это многопрофильная структура. Мы тушим пожары, ликвидируем последствия дорожно-транспортных происшествий, проводим аварийно-спасательные работы, поисковые работы, спасательные работы при обрушении зданий, оказываем помощь на воде, на льду, занимаемся разными разливами опасных веществ, тоже это все ликвидируем. Последствия ураганов, паводков. Мы готовы к любым чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть в нашем регионе, как на земле, в воде, в воздухе, во всех стихиях.
Даже на самых высоких этажах периодически наблюдаешь за учениями?
Естественно, естественно.
Сердце становится.
А вот в том числе и аварийно-спасательные работы на высоте.
Для всего этого необходима хорошая такая физическая подготовка. Это очень важное профессиональное требование. Как сотрудники МЧС поддерживают себя в хорошей форме? Я знаю, Максим Андреевич может рассказать об этом.
Да, конечно. Для работников МЧС созданы все условия для поддержания физической формы. В каждом подразделении области есть спортзал, оснащенный всем необходимым, заниматься в котором можно в свободное время. Кроме этого, работники МЧС регулярно сдают физические нормативы.
Угу. Хорошо. А вот в целом давайте нарисуем портрет современного работника МЧС. Что это за человек? Ну, понятно, физическая подготовка должна быть очень хорошая. Какие там морально-волевые качества, психологическая устойчивость? Далеко не каждый способен влезть в горящее здание.
Современный работник МЧС – это, прежде всего, человек с сильным характером, высокими моральными принципами, стрессоустойчивый. Готовы прийти на помощь в любое время суток. Он находится, должен находиться в отличной и поддерживать себя в отличной физической форме, быть хорошо обучен и технически подкован.
Также можно выделить три важных аспекта работы спасателя. Это работа в команде. Работники МЧС должны слаженно работать вместе, чтобы эффективно справляться с любыми вызовами. Помощь пострадавшим. Основная задача первым – прийти на помощь людям, попавшим в беду, будь то при пожаре, наводнении или аварии. И постоянная готовность. Работа предполагает постоянную готовность к выезду в любую минуту, независимо от времени суток и погодных условий.
Угу. Но это, понятное дело, все, когда пожарный находится на смене. А если, например, человек вот уже сдал свою смену, да, я знаю, работают наши тушилы, да, сутки через двое, остается все это в людях после того, как он уже снял форму?
Безусловно, это остается, потому что МЧС – это, я бы сказал, призвание. То есть идут в профессию не ради каких-то выгодных благ, не только из-за этого, но для того, чтобы помогать людям и быть всегда начеку.
Ну, про выгодное благо мы еще поговорим позже, а сейчас давайте, вот очень вы правильно сказали, что это призвание, и что делать, если человек молодой почувствовал в себе вот это самое призвание, да, если он решил связать свою жизнь с благородной профессией спасателя, как вообще можно попасть на службу в МЧС?
Вообще, чтобы попасть на службу МЧС, необходимо обратиться в территориальный областной, городской либо районный орган по чрезвычайным ситуациям. При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, трудовую книжку, документ об образовании, характеристику с последнего места работы. Принимаются граждане по контракту на добровольной основе, совершеннолетние, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям. Как правило, на должности рядового и начальствующего состава принимаются граждане не старше 28 лет. На указанные должности могут также быть приняты граждане старше 28 лет, если ко дню достижения предельного возраста, в настоящее время это 48 лет, они будут иметь право на пенсию за выслугу лет, при выслуге 20 лет и более. Контактные телефоны районных отделов по чрезвычайным ситуациям можно узнать на сайте МЧС. А вообще, решение о приеме на службу принимается, исходя из результатов прохождения кандидатом в военно-врачебной комиссии, предварительного изучения его личных, моральных и деловых качеств, данных специальной проверки и ряда других обстоятельств.
Ну, все равно же, наверное, не каждый вот так вот просто с бухты-барахты, с улицы, вот я решил и пойду. Нужно же какое-то образование или это вот не обязательно?
Даже после школы, если уже достиг возраста 18 лет, можно попробовать себя
в роли спасателя, да?
Да.
Всему научат.
Но если не достиг возраста 18 лет, можно попробовать себя немножечко, скажем так, в роли спасателя. В нашем Гомельском областном управлении действует военно-патриотический клуб «Стихия», куда могут ребята, школьники, могут стать участниками этого клуба. Значит, и, скажем так, в ходе своих занятий еженедельных они там и плавают, они и бегают, и даже ознакомливаются, скажем так, тренируются в области пожарно-спасательного спорта, то есть такие основы спасательного ремесла, и можно себя почувствовать, что это как, и в том числе они участвуют в соревнованиях по ориентированию, по слеты у них есть, в том числе и республиканские. Вот в этом году наш гомельский ВПК «Стихия» заняли на республиканском достаточно много первых мест, обойдя другие области. То есть для того, чтобы, так сказать, присоединиться к ВПК «Стихия», военно-патриотическому клубу,
подробности,
можно обратиться в Гомельское областное управление МЧС и там тоже пройти небольшое собеседование ребенка, как бы готов ли он.
С какого возраста?
с возраста 12 лет до, скажем так, до 11 класса, пока не выпустится со школы, можно быть участником нашего военно-патриотического клуба.
Вот, резюмируя, школьники могут себя попробовать, а молодые люди, которые уже взрослые, точно так же могут попробовать свои силы и посвятить себя служению вот этой вот благородной профессии. Мы пока прервемся на музыкальную паузу. Я напомню, у нас работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня главный специалист сектора информации и общественных связей областного управления МЧС Анатолий Сергеевич Дичковский и старший инспектор отдела организации обучения населения и профессиональной подготовки областного управления МЧС Максим Андреевич Шкредов. Телефон прямого эфира тоже работает, 34 11 34, вопросы принимаются и в Вайбере, код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Ну вот мы поговорили, что делать, если ты хочешь стать спасателем, и в том числе, я знаю, можно, ну, не просто прийти с улицы, если ты хочешь более глубоко уже во все это погрузиться, то можно поступить в университет гражданской защиты МЧС. Давайте расскажем об этом подробнее. Кто туда может поступить, кого туда берут, мальчиков, девочек, есть ли какие-то преференции, бонусы, например, после вот клуба военно-патриотического, да? Ну и в целом, что, для чего это надо и что это дает?
Ну, естественно, после военно-патриотического клуба, в том числе «Стихия», либо любого другого нашего МЧС, они у нас в Гомельской области, их три, это в Мозыре, значит, в лицее МЧС и в областного управления непосредственно «Стихия». Конечно же, для участников клуба действуют бонусы при поступлении в университет гражданской защиты МЧС.
Ну, я так понимаю, ребята и более подготовлены уже к испытаниям, которые нужны при поступлении.
Естественно, не только которые нужны при поступлении, скажем так, они более подготовлены и в плане морально-волевом, и в физическом качестве. То есть они регулярно там занимаются спортом, плаванием, в том числе пожарно-спасательным спортом, то есть широкий спектр всего, что нужно молодому человеку.
И предпочтение получается, если вот ты указываешь при поступлении, что ты выпускник.
Там есть специальное выдается выпускникам военно-патриотического клуба специальное свидетельство о том, что они участники клуба, о том, что они в нем состояли и, собственно, вот.
Хорошо. Так, а если, например, вот просто человек не состоял в военно-патриотическом клубе, но, тем не менее, захотел поступить в университет гражданской защиты. Что нужно для этого делать и, ну, вообще, как это все проходит?
Вообще у нас в республике создан только один университет, который готовит высококвалифицированных специалистов для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Он осуществляет подготовку специалистов по двум специальностям. Это предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций подходит только для юношей. По выпуску получает квалификацию инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. И вторая специальность – пожарная и промышленная безопасность – подходит для юношей и девушек. Квалификация по выпуску инженер по пожарной и промышленной безопасности. Срок обучения составляет на дневной форме 4 года, на заочной – 5 лет. Важный момент, что на дневную форму обучения проводится только на бюджетной основе. Все 4 года курсанты обеспечиваются обмундированием, питанием, медицинским обслуживанием, коммунально-бытовыми услугами и общежитием, обязательным государственным страхованием жизни и здоровья. Кроме этого, выплачивается ежемесячное достойное денежное довольствие, предоставляется оплачиваемый ежегодный отпуск, обучаются практическому вождению с возможностью получения водительского удостоверения категории «Б», и на них распространяются все права и обязанности спасателя. Кроме этого, для самореализации личности обучающейся созданы отличные условия. Это научное исследование под руководством преподавателя, участие в творческих коллективах, КВН, вокально-инструментальный ансамбль. Уделяется достаточное внимание физической подготовке и спорту. Работают спортивные секции как по рукопашному бою, борьбе, гиревому спорту, мини-футболу, волейболу. Кроме этого, выпускается электронный онлайн-журнал «УЦП Лайф». Кроме этого, теоретическая подготовка неразрывно связана с практикой. Большое значение в практическом обучении отведено учебной пожарно-аварийно-спасательной части, на вооружении которой состоит современная специальная учебная и вспомогательная техника. Уже начиная с первого курса курсанты проходят учебную практику в учебной аварийно-спасательной части, участвуют в тушении пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций, приобретая навыки боевой работы, готовя себя методически, физически и психологически к будущей работе. А для того, чтобы стать курсантом МЧС, необходимо обратиться в городской районный отдел по месту жительства с заявлением о желании поступать в университет. Для этого нужно пройти медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссии МВД. У нас находится в городе Гомеле. То есть даже кто с районов, должны будут приехать в город Гомель и пройти медицинское освидетельство для определения степени годности к службе. Пройти профессиональный отбор, включающий в себя сдачу зачетов по физической подготовке. Ну и самое, наверное, один из главных аспектов – это успешно сдать централизованные экзамены по учебным предметам – русский язык или белорусский язык, и математика или физика, а также централизованное тестирование по учебному предмету – математика или физика, по которому не сдавался экзамен. Что касается проходных баллов, которые были в 2025 году, то на специальность предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций был проходной балл 245. Набор был 114 человек. Конкурс состоялся на уровне 2 человека на место. На техносферную безопасность, это пожарная и промышленная безопасность, проходной балл был 269. На бюджет набирали 35 человек, это юношей, и 10 девушек. Там проходной балл был повыше, 336.
В общем, девушки у нас в МЧС очень умные будут, правильно?
Да, отбор жесткий. Что касается нормативов по физической подготовке, то сдают стандартные 3 норматива. Юноши бег 100 метров, должны уложиться в 14 секунд. 1 километр пробежать за 3 минуты 35 секунд и подтянуться 8 раз. То есть, если нету специальной группы, человек посещал регулярно занятия по физкультуре, проблем не будет при сдаче нормативов.
Хорошо.
Для девушек немножко другие нормативы и расценки. Бег 100 метров 17,1 секунды, бег 500 метров минута 58 и комплексное силовое упражнение 30 раз за одну минуту должна сделать.
А что за комплексное силовое упражнение? Это, ну, что туда входит?
Это отжимание, и затем переворачивается, делает пресс, наклон туловища вперед.
Я поняла. Так, значит, получается, если молодой человек или девушка из района, они должны все равно приехать в Гомель, чтобы пройти медкомиссию, а нормативы где сдают, здесь или...
Нормативы централизованы, то есть есть определенный порядок. Для начала нужно обратиться в свой районный отдел по чрезвычайным ситуациям, по месту жительства. Там... работник кадровой службы выдаст направление на прохождение местной медкомиссии, то есть в поликлинике по месту жительства. Когда пакет документов собран, с этими документами едет уже в Гомель для прохождения военно-врачебной комиссии. Вот. А нормативы централизованно сдаются в конце мая. Все абитуриенты, которые изъявили желание поступать, приезжают в город Гомель и сдают нормативы.
А сам университет гражданской защиты где находится?
В городе Минске.
То есть учиться придется в столице, правильно?
Да.
Но и жилье это... в столице тоже будет.
И жилье будет, и обмундирование будет. Остается только учиться.
Хорошо. А давайте вот, кстати, ну, это приятные бонусы для студента, вообще замечательные варианты. А какие бонусы у тех, кто уже работает в МЧС? Ну, помимо народной любви, естественно.
Народная любовь и уважение – это высшая награда.
Что касается бонусов, то для ряда должностей график работы сменный – это сутки через двое, выход на пенсию по достижении 48-летнего возраста, а также получение права на пенсию при наличии 20 лет выслуги. Для лиц рядового и младшего начальствующего состава – возможность работы в других организациях по совместительству и выполнение иной оплачиваемой работы, не связанной с исполнением служебных обязанностей и предпринимательской деятельностью. 100% оплата больничных листов, независимо от количества дней временной нетрудоспособности. Выплата денежного довольствия в период нахождения в основном отпуске, плюс разовая выплата пособия на оздоровление за календарный год. То есть... в этот месяц ты идешь в отпуск, получаешь стандартную зарплату и плюс еще к этому пособие на оздоровление.
Так и сказать, отпускные.
После выхода из отпуска ты все равно получаешь свою стандартную зарплату. То есть нету никаких-то издержек. Единовременное денежное вознаграждение при заключении контракта от службы от 3 до 5 лет, при наличии выслуги 5 лет, то есть человек приходит устраиваться на работу, 5 лет отработал, за ним следующий контракт заключают на 5 лет, то он получает еще за это заключение денежное вознаграждение. Угу. Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 до 45 календарных дней в зависимости от выслуги. Компенсация расходов по найму жилья для иногородних, то есть кто-то решил сменить город, но службу не менять, переехал в Витебск, грубо говоря, и...
Там ему помогут с арендным жильем.
И с арендным, а если нет возможности выдать арендное жилье, человек сам ищет, где будет снимать по договору найма, и ему управление будет компенсировать.
Ну, давайте не забывать, я так понимаю, для МЧС действует еще и вот эта возможность выкупа арендного жилья через какое-то время. Действует же?
Действует. Также льготное кредитование на покупку или строительство жилья. Либо есть еще... возможность управление предоставляет арендное жилье с последующей возможностью получения его в собственность. Есть ряд условий, которые необходимо выполнить. Это при наличии 20 календарных лет выслуги на службе можно его получить на возмездной основе по оценочной стоимости. Либо при наличии 25 лет календарной выслуги безвозмездно получить уже в пользование.
Вообще отлично. Хорошо, столько всего рассказали интересного и в плане безопасности, и в плане вообще работы наших спасателей. Но, к сожалению, час у нас уже подходит к концу, и давайте, наверное, что-нибудь пожелаем нашим слушателям такого хорошего и, может быть, какие-то напутствия и наставления даже есть у вас.
Уважаемые жители Гомельской области, берегите себя и своих близких. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и безопасно. Не пренебрегайте простыми правилами пожарной безопасности. Именно они спасают жизни. Помните, ваша безопасность в ваших руках. Спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий Сергеевич. Максим Андреевич,
от тебя пожелаю, желаю реализации идей, неисчерпаемого запаса жизненных сил, чувства абсолютной защищенности в любых ситуациях, и чтобы каждый сделанный вами выбор оказался правильным.
Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях были главный специалист сектора информации и общественных связей областного управления МЧС Анатолий Сергеевич Дичковский и старший инспектор отдела организации обучения населения и профессиональной подготовки областного управления МЧС Максим Андреевич Шкредов. Спасибо еще раз вам за интересную беседу. На этом наша передача завершена. В открытой студии «Радио Гомель Плюс» для вас работала Анна Смирнова. Техническое сопровождение эфира обеспечивал Богдан Кныш. До новых встреч!
Открытая студия.